Сегодня у нас 7 апреля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета для всех желающих. Вся наша архивная информация находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru, где вы можете найти многочисленные архивные записи наших занятий, семинаров, а также узнать, где и что мы проводим, какие другие занятия, семинары, сколько это стоит и прочее, прочее. Также, напоминаю, у нас есть интернет-йога-курсы бесплатные для самостоятельного изучения теории и практики йоги на сайте kurs.openyoga.ru. Мы сегодня пойдем с вами рассматривать новые темы, но прежде чем новые темы мы пойдем рассматривать, есть ли вопросы какие-нибудь по предыдущему? Прежде чем эти вопросы возникнут или не возникнут, я бы хотел, чтобы кто-нибудь себя похвалил громко-громко и очень так, называется, авторитетно. Есть ли желающие себя похвалить? Прошу! Мне очень нравится, когда...
Международный открытый университет Андрей Сазонов. Но прежде чем хвалиться, я бы хотел поблагодарить Вадима за тот семинар, который был. Это не есть, потому что я не был по лекции положительной причине. Поэтому вообще впечатление было обалденное. Я до сих пор 2 недели у меня еще как бы послевкусие еще осталось.
Бальзам на раны. Вы бы знали, сколько крови мне стоит тема триады.
Вот. Ну и продолжение тоже как бы еще дополнительно, то, что сейчас пошли практики по парной йоге, это все как бы. Наконец-то мы дождались, как бы.
Дожили.
Вот, а похвалить я хотел продолжить свою, скажем так, похвальбу. У меня был, значит, последний раз, когда я сюда выходил, я говорил, что я закончил курсы бизнес-тренеров. И я сделал логический шаг, я пришел к руководству на работе, сказал, что как бы я отучился с вашей помощью, в том числе я как бы брал у них денег немножко. Вот, и сказал, что, в общем-то, я хочу дальше развиваться, обучать уже менеджеров по продажам, как бы сотрудников мне стали. Ну окей, мы как раз, в общем-то, тебя и ждали. И у нас как раз создается учебный центр, ты будешь его возглавлять, и очень правильный тренер.
Ура! Вот как раз и будет место внедрить технологии йоги в, наконец, нашу жизнь, друзья. Кругом развал, вы посмотрите, что творится, все деморализованы. Ужас. Я не знаю, как помогать человечеству, в особенности в нашей стране. Никто ни во что не верит. Ой-ой-ой. Так, замечательно. Также мы с вами ввели еще одну такую добрую традицию. Кто-нибудь расскажет, какой он полезный на этой земле? Есть ли люди, которые расскажут о своей пользе? Или таких нет? Или все бесполезные? Ну или хотя бы на худой случай сделать позу с улыбкой. Кто сделает? Welcome. Так, да. Так, есть улыбка?
Да.
Значит, помнится, на последней лекции я коснулся, опять же, вот этой вот темы, как бы ее назвать, духовной термоядерной бомбы. Значит, ну вот я хочу немножко, опять же, здесь обрисовать ситуацию, которая происходит. Вот. Есть открытый йога-университет, в нем мы преподаем йогу, в нем мы готовим преподавателей йоги для, на английском языке, для нашей страны. Ну, по полной программе стараемся все охватить. Но параллельно этому у нас здесь был проект, который назывался «Йога-триада». Крайне тяжелый, затратный проект во всех смыслах слова. И основная практика, ну как бы основная идеология такая вот этого проекта йоги-триады, это как такая духовная термоядерная бомба. Это привнести в этот мир погибающий от деморализации, неверия и прочего-прочего такой мощный импульс чего-то высшего, светлого, мощный импульс праны. А фактически это раздел быстрых методов йоги, Я, может быть, уже об этом говорил, но я еще раз напомню, почему я взялся за этот проект, хотя он крайне затратный. Если у нас не будет родовой йоги, то у нас фактически, я не вижу перспектив развития йоги вообще. Если предки вами недовольны, все ваши умствования, философии, это блажь. Если вы не в цепочке преемственности жизни, если вы не ощущаете за собой мощь всех предыдущих поколений, то ваша жизнь скорее случайна. Это вовсе не значит, что вы хоть как-то должны ограничивать себя в какой-то свободе, прожить жизнь именно так, как вы хотите. Нет, наоборот, как раз предки ждут от вас некого нового слова. И поэтому для того, чтобы вы могли хотя бы приблизиться к реализации или к идеям родовой йоги, отдать долги предкам, то есть нарожать детишек, вам нужны будут мужья и жены. А надо как-то жить с этими мужьями и женами. А мы зачастую не готовы. Слишком много в нас скотства, слишком много в нас амбиций неоправданных, нетерпимости, глупости иногда. И нужен такой фактор, который бы нам помог, в общем-то, устранить эти противоречия между мужским и женским. Поэтому я и пошел на то, чтобы параллельно запустить проект Триады, где отрабатываются все практики и техники взаимодействия мужского и женского. И во всяком случае у вас будет возможность сделать в совместной семейной жизни ошибок чуть-чуть поменьше, чем обычным людям. А это выиграет для вас несколько лет жизни. За это время вы, может быть, нарожаете детишек или детишки подрастут, и тем самым вы отдадите долг предкам. А если по статье предков у вас не будет долга, то всем, чем бы вы затем ни занимались, включая и другие разделы йоги, будут идти на порядок легче. Вот. То есть, триада мне нужна была в первую очередь для родовой йоги. Хотя, я напоминаю вам, это сама по себе чрезвычайно мощная практика. Я на прошлом занятии сравнил ее с термоядерной бомбой, а потом начал себя спрашивать, а понятна ли эта аналогия. Ведь, может быть, многие просто не знают, что это такое, зачем и почему. Привел этот пример по той простой причине, что я по своей специальности инженер-физик. У меня как бы в этой жизни было несколько жизней. И, конечно, когда-то я планировал физиком и остаться. Так вот, специальность моя самым жестким образом завязана на все, как бы это помягче назвать, быстро протекающие процессы, под которыми можно понимать все, что угодно, друзья, и все будет правильно, да? То есть это процессы горения, детонации, ядерных, там, термоядерных каких-то взрывов, процессы на Солнце, рождения Вселенной, там, это огромный спектр задач и приложений по-разному. Ответвления называются этой специальности. Иногда там можно услышать как газодинамика, иногда там как химическая физика и так далее и тому подобное. Собственно, я как-то это, по-моему, Лена спросила, какая у меня там предыстория. Я так подумал, я действительно о себе практически ничего не написал. То есть, а все некогда в гонке, и, наверное, еще долго бы не собрался. Но тут мне попалась совершенно замечательная книжка. Она называется «Физика внезапного». Написал ее, значит, автор Белопухов. Она издана была в серии «Библиотечка Квант», выпуск 116. Достаточно маленьким тиражом, хотя не таким маленьким по сегодняшним меркам, 3000 экземпляров. Выпущена она была, сейчас в каком году скажу, в 2010 году. Так вот, это фактически про мою специальность. То есть фактически, если бы не случись там перестройка и не случись там развал СССР, до сих пор бы я бы, наверное, скорее всего, этим всем занимался. Я могу оставить, полистайте или поищите, может быть, в интернете, что есть. Но самое интересное, здесь есть кое-какие описания непосредственно автора, как он учился. Так вот, с разницей в 40 лет, это можно сказать, что написано практически про ту же самую систему обучения, образования, которую я сам проходил. Мне что понравилось, даже такие некоторые предметы, которые я думал, что они недавно проходили, а они, оказывается, им уже очень давно. Там, допустим, вот целый год я варил разные виды взрывчатых веществ. Всех, которые только есть на свете. Ну, в промышленных масштабах. Вообще, на самом деле, все, что касается, друзья, взрывчатки, терроризма. Друзья, вот знаете, у нас такая поговорка была, что делать взрывчатку проще, чем варить самогон. И поэтому вы не будете даже не успевать запрещать новые виды взрывчатки, как террористы будут придумывать все новое и новое. Поэтому, если хотите бороться с терроризмом, бойтесь с источником финансирования терроризма. Потому что они всегда найдут, как какой-нибудь сделать быстро протекающий процесс, когда там пол города снесет, да? Вот. И, соответственно, то есть это все, знаете, вот я вот, я какая-то у меня вот такая вот аналогия, что вот, знаете, вот это вот знание о взрывчатых веществах, там, о ядерных, термоядерных бомбах, это как древние знания. Вот они попадут в руки Пашу, эти технологии, и Бог знает, что натворить они могут. Но сами Пашу никогда их не смогут открыть. Вот меня всегда парадокс волновал автомата Калашникова. Я прошу прощения, ни один вот этот вот, знаете, вот показывают иногда вот эти банды в каких-нибудь там джунглях. Это полулюдей, полуживотных с автоматами Калашникова. Они все прекрасно из него стреляют, но они никогда в жизни его не сделают. То есть получается, что вот с новой гранью передо мной стала кастовая система в Индии. Я напоминаю, что согласно кастовой системе Индии, брахман ни за какие деньги, ни за какие уговоры не должен был распространять знаний среди, допустим, людей низших каст или вообще людей вне каст. За это было очень большое наказание. За попытку людей, так сказать, вне каст или низших каст овладеть какими-то могущественными мантрами или практиками, там очень суровое также наказание было. И вот знаете, вот двойственность, с одной стороны я себя спрашиваю, ну вот как же так, ведь знание гуманистично, общечеловечно, оно для всех, как мы можем там селектировать, там, этому давать, этому не давать. А с другой же стороны, я прекрасно знаю, что, ну что называется, вот идешь в любой хозяйственный магазин, покупаешь, прошу прощения, там, вот этих ингредиентов, которые вот на каждом углу есть, и дома можешь варить взрывчатку. Причем сам ты никогда не догадаешься, как, что, зачем. Но ты лезешь в интернет, и там тебе, пожалуйста, все рецепты. Рецепты писали люди, которые понимают. А пользуются, прошу прощения, обезьяны в телах людей. Они потом делают эту взрывчатку и уничтожают других ни в чем не повинных людях. И вот спрашиваешь себя, вот имеем ли мы право распространять знания. Понятно, что касается там взрывчатых веществ, это, ну, сейчас это начали потихоньку завинчивать, сейчас уже не так. Но все равно же часть вырвалась в пространство. А дело это очень нехитрое, я вам должен сказать. Вот. Аналогичная ситуация с ядерной, термоядерной бомбой. Дело, друзья, до неприличия, ну как вам сказать, тогда это был вызов, да, но сейчас, уже по прошествию сколького времени, это не бог весть какая задача, друзья. Не бог весь, как при желании можно, а представьте в руках там какого-то террориста атомную бомбу. Я уж не говорю про термоядерную бомбу. Да вот если она не взорвется, она здесь все загадит радиацией. И жить никто не сможет. То есть вот этот вот сейчас мы подошли в нашей цивилизации к вопросам. Знаете, вот, к сожалению, мир, вероятно, нас заставит селектировать людей, достойных каких-то знаний или нет. Иначе, я прошу прощения, эти обезьяны в телах людей нас всех на тот свет отправят. Мы глазом не успеем. Мы не можем себе позволить вот такую вольницу, что знания распространяются, ну вот, кто хочешь, приходи, бери. Иначе, еще раз, мгновенно можно делать самые страшные там бомбы. Вот, так как я, это была моя, собственно, я так коснулся эссе, хотя у меня академическая специальность со всеми базовыми институтами, такими как Институт химической физики, где славненько. Вот тот институт, где, кстати, начинали делать этот атомный проект. Вот. Славная была система, славное было обучение. Вообще я очень благодарен Советскому Союзу, потому что вот нам бы взять в йогу вот эту деловую хватку. Да, и поэтому у меня все примеры такие милитаристические. Я помню, тогда все было засекречено, абсолютно все. Даже вот если я бы сел, до идиотизма, конечно, доходило все, что если ты даже сел на скамейку, а рядом с тобой сел иностранец и спросил, там, который час, или как пройти туда-то, туда-то, ты должен был идти в соответствующий отдел, значит, к чекистам, там, их не называли КГБшниками, как правило, называют чекисты, да, и писать объяснительную, собственно говоря, что вот у тебя был контакт с иностранцем. Можете себе представить, да? Потом, правда, это уже все, уже я как раз учился, работал на самом сломе, когда уже старые эти традиции уже уходили, приходили новые. Я не знаю, что сейчас там осталось, чего не осталось, но это была очень хорошая школа. Вот, и мне недавно попался, ну как, относительно недавно попался очень хороший фильм, сняли его наши, называется он «Братство бомбы», о том, как создавали бомбу, атомную, ядерную, термоядерную, за границей, у нас в стране. Он на телеканале «Культура» когда-то прошел. Вот здесь не написано, кто его снимал. Также очень рекомендую посмотреть. Почему? Потому что там тоже поставлены вот эти морально-нравственные вопросы распространения знаний. Еще раз, почему у меня эта тема, не знаю, это какая-то прям аж мистика, да, то есть, что в науке какие-то такие знания, там, взрыв, да, то есть, то, что в быстрых методах тоже, само название, обратите внимание, быстрые методы в йоге, а у меня специальность физика быстропротекающих процессов, то есть, как верх судьбы, можно сказать. И нас очень мало выпускников выпускало, там, я каждый год, наверное, человек по 10-12, не знаю, за всю историю нас выпустили, сколько там, помножьте там, да, лет 40-50 этому всему, мало вообще. Я обращаю внимание, рекомендую посмотреть, если нечего будет посмотреть, на досуге посмотреть. Расширьте свой кругозор, очень много там параллелей, очень много параллелей. После фактически взрыва вот того колоссального выделения энергии политика поменялась, мир поменялся. Собственно говоря, тот факт, что столько лет или десятилетий не было войн, мы обязаны вот этому эффекту взаимного страха. То есть, если ты агрессор и нападаешь на другого, у тебя только лишь одно преимущество – прожить на 30 минут дольше. Пока к тебе не прилетят обратно ракеты, значит, возмездие. И как ни странно, вот это баланс страха очень сильно удерживал цивилизацию. Фактически войны стали глобальные невозможны, остались локальны, из-за которых, в общем-то, и возник терроризм. И единственное, кстати сказать, тоже очень такая большая проблема, она сейчас буквально обсуждается, это система ПРО. Как ни странно, в этом балансе сил элементы ПРО смещают равновесие. То есть, вот смотрите, психология. У тебя есть пистолет, и у твоего противника есть пистолет. Знаете, как этот Дикий Запад, вестерн, выхватывает, бац, 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 значит. И вот если у тебя есть оружие, у другого есть оружие, человеческая психология, прежде чем пустить в ход свое оружие, заставляет подумать, ну, об ответных мерах. Но представьте себе человека, у которого есть пистолет и бронежилет. И вот тут, как ни странно, психология безнаказанности начинает у человека просыпаться. Это давно определили психологи, об этом целые такие вот исследовательские группы занимались таким стратегическим балансом военных сил во всем мире. И вот, как ни странно, чувство защищенности, что у тебя есть ПРО, что ни одна ракета до тебя не налетит, как ни странно, очень плохо действует на вас, на мозги. У тебя возникает желание безнаказанно нападать на другого. Вот, это еще этим в свое время Сахаров начал заниматься. Да, так вот, вернемся мы. Если из моих слов было непонятно, что я имел в виду при описании процессов, быстрых методов, то я рекомендую просмотреть этот фильм, хотя бы себе сделайте первое представление, значит, о том, как это все. Вопросы есть у кого-нибудь? Я, да, пожалуйста. Так, а Марк здесь?
Я бы хотела присоединиться к благодарности, которую Андрей рассказывал по поводу семинаров, занятий. И вот вы нас вдохновляете постоянно, хотелось бы как-то, может быть, немножко вдохновить вас.
Очень вы меня вдохновляете отзывами, друзья, честное слово. Ваши отзывы меня вдохновляют. Почему? Потому что я понимаю, я сейчас коснусь, сколько мне стоит давать триаду. Ну, я прошу прощения.
Поэтому хотел бы прочитать одно из последних стихотворений, которое было написано после семинаров.
Ура!
Вдохновляя и словом, и телом, пробуждая надежду и веру, в каждом взгляде, не смелым и смелым, ты проходишь сквозь яркую сферу. За сиянием трех оболочек я на ощупь ищу твои руки, и в межбровном слиянии точек ставят образы, вкусы и звуки. Остается лишь трепет ладоней за сиянием сердечных соцветий, в каждом вдохе и в каждом поклоне, в ясном свете.
Да, друзья, вот еще раз, значит, смотрите, тоже такая аналогия милитаристическая, я прошу прощения, еще один фильм. Да, у меня все милитаристические аналогии всегда. Еще один фильм, кстати, тоже рекомендую вам посмотреть. Он был, правда, снят достаточно давно, называется «Выбор цели». Его кто-то из наших этих снял. Кто нас снял? «Войну и мир» кто снял? Бондарчук, вот точно, он, по-моему, там даже в главной роли. Значит, сразу хочу сказать, немножко фильм тенденциозный, ну в том плане, что тогда все было засекречено, и там немножко как бы идеалистично, немножко не в правильную сторону была показана там жизнь физиков, там вот этого всего. В этом отношении более реалистичный фильм, ну как бы более ранних лет, это «9 дней одного года». Вот он более такой, ну, сбалансированный, что ли, да? Да, так вот. Мне чем нравится фильм Бондарчука, что, может быть, там какие-то исторические параллели немножко и неправильно, но вот эмоционально очень хорошо показано, что вот закончилась война. Все в разрухе, голод. Люди там работали с утра до ночи. Ужас, да, ну, война закончилась. И тут вдруг выясняется, что американцы взорвали, значит, ядерную бомбу, где они там взорвали, значит, Хиросиму. И вдруг с ужасом наверху у нас поняли, что надо очень срочно делать бомбу атомную. А по затратам это примерно, как уже потом много позже оценили, стоило столько, сколько и Вторая мировая война. То есть, ну, Вторая мировая война, в которой погибло много людей, много всего было потрачено, ну, средств, денег всего, да? А тут только она закончилась, началась Вторая война, невидимая. У людей света нет, жилья нет. Ну, ужас, там бабы впряглись в это самое там, пашут, сеют, да, потому что ни техники, ничего нет, голод везде. А тут приходится последнее изымать, чтобы, значит, делать бомбу. Почему? Потому что, знаете, это вот часто создается впечатление, что там Америка такая хорошая демократическая страна, что там все белые пушистые. Я вам должен сказать, что, ну, дай бог, чтобы оно сейчас это так было. А тогда, вот после войны, был вполне конкретные планы, там, допустим, там, дропшот номер такой-то. Идиот, коллега, не даст соврать. Вот, да. Значит, смысл в чем? Что пока русские не очухались, надо превентивным ударом по 40-50 городам нанести ядерный удар, отбросить Советский Союз в каменный век, чтобы не выпендривались. Это были реальные, друзья, планы. Это реальные планы. И Бог знает, чем это закончилось бы, если бы не было бы противовеса. Потому что они очень боялись и ненавидели коммунизм. Там действительно, если там такие философы, как Бертран Рассел, казалось бы, ого, да, и он начал там что-то такое говорить, что если там коммунизм способен остановить война, я за эту войну, то у какого-нибудь генерала безбашенного запросто слетела бы крыша. И мы просто не представляем, что такое атомное оружие, друзья. Мы просто не, вот мы как бы, знаете, вот мы живем, мы просто не представляем, что это фактор чудовищный. Просто вот настолько чудовищный, что вот ад кромешный. И в момент, и после, это страшные вещи. Как-то оно все на второй план ушло. Да, так вот, пришлось тратить колоссальные силы. И я, знаете, так про себя думаю, вот же ж, блин, а? Тут с этим открытым йога-университетом, пока хоть что-то там наладилось, столько вообще сил положило, да, положили, а тут еще и триаду проект двигать. А проект триады это фактически как создание второго открытого йога-университета. Почему? Потому что, еще раз, если за спиной у йогов и единь не будут стоять предки, мощный фактор предков, то это очень-очень, ну как бы... Наш мир с его испытаниями очень-очень вещь суровая. Будет соблазн, как говорится, темным силам вашей негативной кармы что-нибудь с вами сделать. Но когда прекрасно известно, что за вами предки из родовой йоги, ой, как мало желающих найдется пробовать вас на прочность, друзья. Ой, как мало. Знаете, потому что мы все-таки верхушка айсберга. Мы опираемся на такие пласты, которых мы не догадываемся. Нам кажется, что мы сами по себе вот здесь бегаем, прыгаем, суетимся. Ну да, там мама, папа есть, бабушка, дедушка когда-то были, там прабабушка, прадедушка, ну еще там кто-то когда-то вроде был. Говорят, да? Но их никто не видел. Вот, да? То есть и для нас это не фактор, как бы, не фактор реальности. А йога, я напомню вам, что такое йога? Йога – это воплощение в жизнь знания веды. Основная идея знания вед – это закон рита, и воплощение закона рита уже непосредственно в нашей жизни – это культ потомства и культ предков. Самое частое, ну как бы, знаете, если вот антрополог будет анализировать, чему посвящены гимны ведические, можно определить, какова была жизнь тогда. Ну, да, если тебе нужно, там, не знаю, там, много воды, значит, у тебя засуха. Да? Если тебе, наоборот, надо, чтобы солнце светило, значит, у тебя там облака, вообще, я не знаю. То есть можно от обратного реконструировать, в чем нуждались люди, и как бы представить себе их образ жизни. Так вот, если таким образом подойти к анализу древних вед, самая основная мысль это была потомство. Да придут к нам в род риши. То есть родятся в нашем роду достойные, значит, учителя и учительницы человечества. Если они родятся, они будут фактором силы. И ни эпидемия, ни войны, ничего нас не уничтожит. Вот сейчас, опять же, вот вопрос России, где все деморализовано. Вопрос выживания России, это не в том, что там какие-то внешние факторы, там материальные там, или еще какие-то. Нет, друзья. Вопрос выживания России – это какие души здесь будут рождаться. Если здесь будут рождаться высокопродвинутые души ваших предков, то ситуация выпрямится. Если же здесь будут рождаться, прошу прощения, души недавних животных, можно смело забыть про Россию. Ее разделут на куски, и от нее ничего не останется. Поэтому в этом смысле йога-триады и родовая йога – это как действительно термоядерная бомба, как фактор сдерживания вашей же негативной кармы. Но только если бомба атомная – это фактор энергии, действительно как долбануло, все пожгло, все раскидало, разметало, значит, ударная волна три раза вокруг земного шара обошла, да? То фактор родовой йоги и триады – это взрыв сознания, это взрыв бхавы, это... Взрыв на уровне причинного тела. Считается, что если такие взрывы происходят, то те люди, та страна, где это происходит, они защищены. Все темное, страшное, в страхе от этого убегает. Потому что здесь как на солнце становится в этом плане. И вот этим мерзким силам света полутьмы ну никак не прокрасться сюда. Здесь залито все ярким, ясным светом, понимаете, предков. Вот, и это фактор на самом деле очень сильный фактор, и В этом отношении, конечно бы, хорошо бы хотя бы отчасти реконструировать эти те древние знания. Хотя, еще раз говорю, это чрезвычайно трудно. Провести обычные занятия ни в какое сравнение не идет, чем провести хоть-то малейший элемент йоги Триад. Хоть малейший, это все, это ты выпадаешь потом на сутки, знаете, лежишь в прострации, мыслей нет. Почему? Потому что все, ты обеспранен, полностью обеспранен. Поэтому я вот хочу Костика, Виту поблагодарить, всех остальных ребят, кто вот фактически со мной впряглись в эту, так сказать, упряжку. Слово, кстати, йога, одно из значений, упряжь. Вот. Значит, за то, что мы это сдвинули. И, конечно, мне нужны ваши отзывы. Вот единственное, что вдохновляет лично уже меня, это ваши отзывы. Я себя спрашиваю, знаете, вот как, делаешь благородное дело, все замечательно, чудесно. А потом понимаешь, знаете, вот состояние, лучше меня пристрелите сейчас. То есть вот, знаете, при всем арсенале йоги, вы не забывайте, что я проходил аскетизм. Я знаю, как методами йоги выходить из очень депрессивных состояний. Очень депрессивных, да. Так вот, здесь уровень причинного тела, это необъяснимо. Это совершенно необъяснимо. Единственное, это когда ты видишь, что да, хоть что-то с мертвой точки сдвинулось, хоть у кого-то бхава, там искорка бхавы, загорелась, зажглась. Потому что если есть бхава, есть вот этот вот канал. Если этот есть канал, души детишек начинают воплощаться, предки начинают на нас смотреть. Понимаете, вы начинаете верить в себя, в то, чем вы являетесь на самом деле. Вы начинаете осуществлять ту мантру, которую мы вот уже разбирали несколько занятий, «Ты есть то». Или «Я брахман и ничто иное». Или еще самые разные варианты этой же мантры. Вот, по сути дела, источник, сила вот этого могущества родовой йоги и триад. Так, чудесненько, замечательненько. Вопросы, давайте, вопросы. И надо мне кого-нибудь наверх отослать, чтобы принесли сверху книжку. Кто побежит наверх, у меня возьмет книжку желтую из портфеля. «Семь трактатов» называется. Вопросы давайте, друзья. Комментарии, замечания.
Вопросы по какой теме?
По любой. Просто у нас пауза, да.
Можно себя похвалить?
Ой, как бы хорошо себя похвалить. Ой.
Я работаю в крупной IT-компании. Ну, у нас около 2000 человек работает из филиала по всей России. Меня зовут Соломатина Ирина, она
правильно.
Международный открытый йога-университет, группа ЧТУ. Вот. И у нас выходит корпоративный журнал, в котором он очень вдохновляющий, руководители и выдающиеся специалисты печатают в нем свои секреты успехов и разные мысли. Вот. И также в нем есть раздел «Наши увлечения», в котором... я поучаствовала и рассказала всем о йоге.
Браво! Ура! Ура!
Вот, ура! И спасибо вам, мне есть о чем рассказать.
О, чудесно! Ну, слушай, он вообще заменил. Фотосессии тут же пригодились.
Да, спасибо большое.
Я хочу, я могу и я буду. Супер! Супер! Ура! Ура! Ура!
Интересуются, просят научить. Мужчина просит индивидуальные занятия.
Да, друзья, по выпуску я вам гарантирую, да, все найдут себе вторую половину. Уже проверено.
Вот. Кто-то там, сотрудница, которая рядом со мной работает, начала вспоминать, что когда-то она занималась аэробикой по прочтению статьи и попыталась там встать на голову, да, говорит, ты же об этом пишешь?
Вот.
Я говорю, да, пишу. Вот, так что...
Супер, супер. Вот, друзья, ура, ура. Я заботливо. Да, кстати, кому интересно, возьмите тоже потом, полистайте. Так. Книжку не принесли, тогда еще вопросы. Или принесли?
Нет,
пошли.
Не
да. Еще у кого вопросы, замечания, комментарии. Не спрашивайте меня секреты термоядерной бомбы, да? А смотрите, тоже вот какой парадокс. Я вот на той лекции говорил, я до сих пор не знаю, насколько я там имею право или не имею права, ну, какие-то вещи. Потому что вот я диплом написал, его тут же засекретили. Диплом, друзья, это даже еще не это. Хотя сейчас, может быть... Но, правда, надо сказать, тоже такую ложку дегтя, вот в Советском Союзе, вот почему даже еще, знаете, открытый йога-университет, в Советском Союзе, по-моему, все секретили, что только плохо лежало. Вот. Лежит плохо, засекретили, чтобы никто... Иногда это дело, да, конечно, до идиотизма доходило, когда там ты мог из какой-то там зарубежной прессы, литературы узнать то, что у нас там, знаете, там тоже такой сленг у них, два Семена. То есть это совершенно секретно. То есть, ну, все иносказательный, знаете, как в тантрах, иносказательный, сумрачный язык, да, там. Два Семена. Что за два Семена, да?
Нету
книжки. Как нету книжки?
Украли.
Марк говорит, что, может быть, нас под завозкой оставили.
Сейчас я буду в Самарке, друзья, просканирую пространство и время, да, буду искать книжку. Ладно, нету книжки. Еще как же так получилось, нету книжки? Может, не там искали? Точно не там искали. В боковом кармане пусть ищут. Да, и вот смотрите, какой парадокс, что... А тут вот наоборот, как бы все вот эти духовные знания приходится в открытую их, ну, как бы, вот провозглашать. Хотя, еще раз, ведические времена... Там, не дай бог, шудра услышит какие-нибудь там гимн извет. Не сносите ему головы. Что-то, вероятно, поменялось во Вселенной. Так, ну что там, пока... Да, у кого-то кто-то было, да, прошу.
У меня по триаде, это же да. Такой. Практики триады, они успокаивают или пробуждают механизм защиты пробуждения?
Значит, друзья, практики триады... Это очень хитрые практики. Это практики грамотного сосуществования с механизмом защиты продолжения рода. Если, не дай бог, вы неграмотно дернете за, значит, механизм защиты продолжения рода, и он проснется, неграмотно проснется, то, значит, практики триады неправильно. Но с другой стороны, иногда, знаете, есть такие практики, которые как бы немножко его начинают дергать с одной стороны, с видимой, чтобы он, не дай бог, не вредил с невидимой стороны. То есть лучше пускай враг придет днем и открытый, чем ночью подкрадется к тебе, значит. Вот. Поэтому вы помните, да, что идеология триады, вы не имеете права отключать механизм защиты продолжения рода, вы должны искать ничейную территорию между вашей свободой и вашим долгом, который будет осуществлять механизм защиты продолжения рода, и, соответственно, выстраивать такую линию поведения, чтобы идти по нему. Ну, значит, по этой соответствующей практике. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы все юноши и девушки, которые учатся в открытом йога-университете, изменили свой матримонтальный статус после его завершения. То есть сейчас, пока учитесь, пусть будет остается как есть. Но в дальнейшем я бы очень хотел, чтобы у каждой девушки был муж. У каждого юноши была любимая жена. Очень бы на это я рассчитывал. Я вот даже подумал, может, мне здесь брачное агентство как-нибудь открыть. Но вот, слава богу, этот самый Сережа Белов куда-то. А, он как раз за книжкой убрал, да? Вот он там что-то начал говорить. О, я, говорит, сейчас проект сделаю. Называл как он? Влюблен. А он их 5 там открыл раз, я не знаю.
Влюблен.ком.
Вот пропиарю его этот самый проект. Надеюсь, может быть, из этого получится такая брачное агентство для йога. Почему нет? Не на улице же вам искать, значит, будущих мужа или жену, будущего отца или мать своих детей. Друзья, помните, да, идеологию родовой йоги. Вот, поэтому очень бы хорошо, чтобы... По завершению обучения мы так бы хорошо пробудили ваш механизм защиты продолжения рода, чтобы род все-таки продолжался. А то, еще раз, друзья, без этого, я сколько раз, говорю, анализировал все другие школы йоги, все они спотыкаются на одном и том же. Они не уважают предков, они просто о них ничего не знают. Соответственно, они не уважают и потомков, они не уважают детей. А с точки зрения, ну что, я был неправ?
Нет,
да? Ну, видите, все, галлюцинация. Бывает. Не шмогла, да, галлюцинация. Зато с каким я видом изображал. Вот. Хорошо, чудесно. Раз нету, тогда давайте мы сделаем такой задел для следующей лекции. Я напоминаю, что это у нас завершается цикл лекций, посвященный мантре 3.100. И начиная с этой лекции, я хотел бы начать рассматривать трактаты Шанкарачарьи. Еще иногда называется, его называют Шри Шанкарачарья. То есть Шанкарачарья — это достаточно основополагающая личность в истории развития индийских знаний. Собственно говоря, его влияние на философскую, религиозную или йоговскую мысль в Индии было колоссально. Интересно, что он прожил не так много, достаточно в молодом возрасте он ушел из этого мира, причем выбрал для этого достаточно, как вам сказать, оригинальный способ. Он просто сказал, что ребята, значит, со своими учениками, когда они там в соответствующий район горный поднялись, он сказал: ребята, все, я выполнил полностью всю свою миссию на земле, и теперь мне пора уходить. И, как говорят, вошел в скалу и исчез. То есть в Индии даже в одном месте, якобы в том месте, где он это сделал, поставили соответствующий такой, не знаю, памятник, не памятник, очень красивый. Такая вот квадратная стена плоская, и рука с посохом высовывается. Как если бы человек, знаете, куда-то зашел, и вот только рука еще здесь осталась, сейчас он ее заберет и все, уйдет. То есть надо сказать, что учителя йоги, учителя человечества в прошлом иногда, дабы помочь осознать какие-то высшие истины, давали толчок разуму ученикам с помощью всякого рода таких вот как бы чудес. Например, в Тибете все очень любили растворяться в радуге. Ну, после смерти, раз, человек исчез, а на небе радуга красивейшая. Вот. То есть, как бы, ну, то есть, не оставлять после себя даже тело. Вот. По этой причине, ну, там очень много разных таких вот этих, таких вариантов. Да, и очень много было других таких эпизодов из жизни Шанкарачарьи. Один из них, как утверждают, что когда он был маленький, принесли то ли большой арбуз, то ли большую дыню, вот этого я не помню. И все стали спорить, сколько внутри семечек. А Шанкарачарья, ну еще маленький тогда был, сказал: там столько же, сколько богов на небе. Ну, для такой, знаете, Индии, где там 300 миллионов богов, это был нормальный ответ. Вот, когда же разрезали, внутри оказалась одна семечка. Вот, то есть, там очень-очень много, жизнь его очень показательна. Ну, так сказать, наиболее такие, знаете, есть такие, во-первых, он обошел всю Индию, вел философские диспуты и не знал поражений. Он побеждал во всех философских диспутах. А по таким древним канонам, если тебя победили в философском диспуте, ты должен был либо признать себя учеником того, кто тебя победил, либо покончить жизнь самоубийством. То есть там очень достаточно нравы были такие, знаете. Это не так, как сейчас. Болтай, что хочешь, никто не проверит. И, значит, говорят, что он вообще не знал поражений. Но все-таки одна история достаточно такого, знаете, такого пикантного характера сохранилось. Все-таки одно поражение он получил от жены одного философа, с которым он также вошел в поединок такой интеллектуальный. И историю эту рассказывает в лучших традициях тантризма. Значит, ситуация заключалась в том, что Шанкарачарья в молодости принял обет безбрачия, ну и не имел права дотрагиваться до женщин и испытывать все любовные утехи, которые только могли женщины предложить. И уже со временем он стал известным философом, известным таким единым бродячим, который не знал поражений, и однажды он вступил в диспут с мудрецом, и явно ситуация была не в пользу этого мудреца, мудрец начал проигрывать. Тогда в спор вмешалась жена мудреца и сказала, значит, такую вещь, что согласно, так сказать, вот этим ведийским традициям, что жена это половина мужа, и поэтому в этом споре она также имеет право участвовать. На что Шанкарачарья очень, ну, вероятно, удивленный, потому что обычно женщины так не особо, я так понимаю, в те годы в Индии спорили по философским темам, согласился. Вот, и, значит, ситуация была примерно следующая, что она сказала: ну раз ты великий учитель и все знаешь, как устроен весь этот мир, а расскажи-ка мне о 64 способах чувственного удовольствия в сексе. Шанкарачарью, который был, ну понимаете, да, в безбрачии, и у него просто, ну, не было этой возможности, собственно, как на себе это почувствовать, по традиции тех лет, если тебе задавался вопрос, ты имел право брать на 3 дня паузу, чтобы подготовиться с ответом. И Шанкара решил воспользоваться этой паузой, взял ее. А в дальнейшем сделал следующую вещь. Методами йоги, одним из определенных методов, покинул свое тело. То есть как бы вытащил себя из своего тела. Тело осталось лежать как труп. А перед этим он попросил, чтобы его ближайший ученик присматривал за этим телом. Ну, чтобы там никто не тащил, там, не съел. Мало ли, да? Лежит себе. Вот. А в это же самое время якобы скоропостижно скончался местный магараджа, у которого была масса жен и наложниц. Ну, еще достаточно молодой магараджа был, в общем, умер. Шанкара вошел в тело магараджи, оживил его. Ну, вошел, знаете, как мы одежду надеваем? Значит, к радости многочисленных жен и наложниц магараджа вдруг ожил. Ну и 3 последующих дня, в общем-то, предавался излишествам всяческим нехорошим, как помните, Вицин сказал в «Кавказской пленнице». Вот, то есть теми чувственными утехами, которые только были, значит, вот доступны во дворце магараджа. Ну и по прошествии этих 3 дней вдруг опять внезапно магараджа умер. А на самом деле Шанкара вышел из его тела и опять вошел в свое тело, ожил и пошел, значит, продолжать вести этот диспут с женой, соответственно, того мудреца, который проигрывал. И когда он пришел, значит, он дал полный исчерпывающий ответ всего, что там надо было говорить. А после чего умная женщина сказала: вот, Шанкарачарья, ты проиграл. Значит, Шанкарачарья удивился: а почему я проиграл? А потому что ты дал обет безбрачия. А ведь нет разницы, как ты его нарушаешь, в теле или вне тела. Сам факт, что как бы ты его нарушил, уже говорит о том, что ты, ну, как бы не являешься уж таким, значит, этим самым учителем в абсолютном смысле слова. И надо сказать, Шанкара признал себя побежденным, склонился, что называется, к лотосоподобным стопам жены этого мудреца, значит, припал рукой и признал ее своей учительницей. Вот такая вот вещь. Значит, для чего я это все говорю? Для того, что, вообще говоря, у Шанкары все трактаты это чистая логика. Это ничего чувственного, как правило. Точнее, ну как бы чувства подчинены. И также среди многочисленных его трудов, которые я все-таки надеюсь, мы со следующего раза начнем изучать, хотя, наверное, это будет уже после семинара, есть такой очень странный, который многие последователи Шанкары до сих пор не признают, что это его труд. А именно это Ананда Лахари или Саундарья Лахари. Саундарья Лахари это более такой развернутый трактат, в нем в районе 100 стихов. А если из него берется первые где-то 41 стих, то это называется Ананда Лахари. То есть Ананда Лахари часть Саундарья Лахари. И если вы начнете читать этот стих, то он настолько отличается чувственностью, настолько с такими, знаете, как вам сказать, такими образами, которые для современных ортодоксов адвайты это что-то неслыханное. И они начинают, одни говорят, что это не он написал, кто-то другой написал. Другие говорят, нет, это он написал, но туда вставили стихи, которые он не писал. Он не мог такого написать там совсем, что это за такое, да? То есть это в нашем представлении, Индия это такая, знаете, чувственная страна, Кама-сутра на каждом углу, ничего подобного. В этих ортодоксальных кругах очень жестко, очень все, знаете, по-пуритански. Так вот, до сих пор идут споры, признавать или не признавать, среди этих, безусловно, адептов, авторства Шанкарачарьи над Ананда Лахари, но... Теперь, зная, допустим, вот вы здесь все, зная аксиоматику йоги, зная, допустим, те же моменты триады йоги или там, родовой йоги и так далее, безусловно, понимаете, что да, конечно, только такой учитель, как Шанкара, только он и мог написать Ананда Лахари. Больше некому, просто некому. Вот. Но также известны у него на самые разные такие гимны, темы, которые, знаете, как бы так, очень такие мощные толчки, подзатыльники дают разуму, когда ты их читаешь, их изучаешь. Все, безусловно, вертится вокруг идеи того, что, по сути дела, есть микрокосм, макрокосм, реален как твое высшее реально, так же и реален абсолют, который за всеми явлениями или объектами. При этом, опять же, есть майя, которая заставляет нас не видеть абсолют окружающий, и которая, опять же, заставляет нас считать себя не тем, чем мы есть на самом деле. То есть, в некотором смысле, опять же, все его произведения, включая и Ананда Лахари, это в развернутой форме мантры «Ты есть то», а также «Я Брахман и ничто иное». Также очень серьезно сделал такой акцент Шанкара на, знаете, уравновешивание крайностей. То есть, когда он, допустим, вел какой-либо диспут с уж совсем интеллектуалами, он больше упирал на сверхлогику, которая иногда через чувственный опыт приходит. Наоборот, когда он сталкивался с таким явным таким идолопоклонством, он упирал на такую четкую логику, жесткую четкую логику. В результате, после его жизни окончательно сформировалось такое учение, которое в дальнейшем стало называться Адвайта Веданта. Оно даже вот до сих пор распространяется, я знаю, что в России есть активные последователи, правда, я не имел счастья, так сказать, познакомиться, что у них там, но надеюсь, что все в порядке. Потому что иногда бывают не совсем адекватные интерпретации адвайты. Итак, что означает это слово Адвайта Веданта? Слово Адвайта означает недвойственное. Вы можете ясно услышать два. А-два. Да? Адвайта. Недвойственное. Веданта это как бы, ну, в разных переводах можно это интерпретировать, можно сказать так, как конец вед, или как суть вед, или как вот истинный смысл вед. Ну, это уже более литературные такие переводы. То есть получается, что недвойственный конец вед. Или недвойственный смысл вед. Или, знаете, то, чтобы мы могли бы сказать, что как бы уровень закона один, переходящего в закон ноль. Это вот если придерживаться больше терминологии нашей аксиоматики. И вот здесь, к сожалению, также вы будете, безусловно, много встречать упоминаний, ссылок на работы Шанкары. Они стали чрезвычайно популярны в Индии, в особенности вот в конце 19-го, начало 20 века, когда стала проникать западная цивилизация. И если до этого, ну там особо никто не спрашивал о твоих религиозных воззрениях, так как Индия это страна 300 миллионов богов, там считается неприличным вообще даже, ну как бы, знаете, у тебя своя религия, у меня своя, у него своя. Это все названо каким-то таким словом индуизм. А по сути дела, самые противоречивые культы, мнения, более того, там в одной и той же семье мать может, значит, это, как говорится, делать одни ритуалы, обряды, отец другие, дети третьи и так далее. Там никто не лезет, что называется, религия, вот действительно частная жизнь каждого. Вот то, что я, кстати сказать, желаю Западу, потому что Западу хлебом не корми, дай какую-нибудь религиозную войну устроить, вот, каких-нибудь, значит, кого-нибудь. А, да, так вот, когда стали приходить англичане, конечно, им понадобилось, ну, какое-то обоснование, ну почему у вас 300 миллионов богов? И вот тогда стала очень популярна вот эта идея недвойственности Шанкара о том, что на самом деле это не 300 миллионов богов, а 300 миллионов проявлений единого Бога. А что всех устраивало? Почему? Потому что, ну, не надо доказывать, там, чем, допустим, Хануман от Ганеши отличается, или там какая-нибудь, ну, там, образ Парвати там, от Лакшми там, и так далее, и так далее. Достаточно сказать, что вот как один и тот же человек сегодня в хорошем настроении, завтра в плохом. Для кого-то он отец, для кого-то он сын, для кого-то он друг, для кого-то он там, не знаю, кто там, муж. Да? Вот точно так же и здесь разные ипостаси можно объяснить не тем, что там 300 миллионов богов, а 300 миллионов проявлений. И это был такой очень хороший интеллектуальный ответ для западных людей. А индусы быстро поняли, что западному человеку это нравится. И вот стал среди интеллектуалов, особенно в Индии, распространяться вот этот культ Адвайта Веданты, что все считали себя адвайтисты. Что они все адвайтисты, что они, значит, медитируют на недвойственного, значит, брахмана или на, который по ту сторону всех форм, имен и так далее. Все были рады и счастливы, но, как всегда, вот за этими красивыми философскими фразами потерялась именно суть. Заключающаяся в том, что первопричина, абсолют, она также своими корнями уходит в закон ноль. С одной стороны, а с другой стороны, в многочисленные, ну, проявления. И немножко тоже вот, немножко такая вот рафинированная мысль образовалась. Немножко даже безжизненная. Во всяком случае, у современных последователей. Теперь, самую большую ошибку, которую, опять же, многие делают, они упирают на то, что вот именно на этот аспект недвойственности. То есть, если не два, то есть один. Но они не понимают, что если есть понятие один, то это тоже уже какое-то прилагательное. А первопричина выше прилагательного. И вот тут, к сожалению, огромный такой пласт некоторых практик, традиций, у них рухнул просто. Нет связки. что тоже достаточно плохо начало пониматься и привело вот к такой очень чудовищному перекосу в интерпретации устройства мира. Они начинают считать майю однозначно чем-то отрицательным. В то время как и сам Шанкара, а уж не говоря о ведах, которые были до этого, относились к майи скорее как к некому волшебному инструменту, нежели как к чему-то отрицательному. И поэтому достаточно часто можно... Одно время, я помню, даже в России я встречал вот такие вот псевдоадвайтисты, они все ходили с такими печальными физиономиями и говорили: о, кругом двойственность, когда я достигну недвойственность, кругом проклятая майя, как мне ее преодолеть, значит, вот такие, как это кто-то, Пьеро, да, помните, в России, все вот они начинали петь такие песни, то есть... Все бренно, все плохо. И многие из них сделали тот же перекос в сторону интерпретации окружающей Вселенной как иллюзии. И надо сказать, что эту идею также подхватили уже потом западные философы. Многие стали развивать эту тему, что вот, мол, где все кругом иллюзия, ничего нет. Знаете, помните, как этот фильм? «Матрица has you», понимаете, да? Кругом матрица, а ничего нету, да? То есть вот такая идея, я говорю, и этим идеям, друзья, да, вот которые мы, кажется, вот там кто-то придумал, такие братья как. Да. О, какой интеллект! Этим идеям, друзья, уже, знаете, там 100 лет в обед, они вот с такими бородами. О бренности всего живого, там, о кругом о майе, о том, что вас весь мир обманывает, что вы никуда не ходите, ничего не делаете, это вам просто кажется, что у вас есть тело, вы ходите на работу, спите, это все иллюзия, и чем быстрее избавитесь от иллюзии, тем лучше. Вот это очень чудовищный перекос, потому что он потом к очень большим негативным последствиям привел в интеллектуальной мысли, и до сих пор там они только, опять, никто не может ни в чем разобраться. То есть вот, хуже всего, в особенности вот в практических таких моментах. Поэтому аккуратнее изучайте комментарии к работам Шанкары. Мне тут вот ребята записали Бхагавад-гиту с комментариями. Я когда услышал эти комментарии, я не знал, мне плакать или смеяться. Это такой бред, друзья. Это просто редкий бред. И, наверное, в самом ближайшем времени нам надо все-таки разобрать с вами Бхагавад-гиту. Иначе Бхагавад-гита, по сути дела, это иносказательно первый, второй, третий принцип йоги. В такой вот замысловатой форме. Но не дай Бог, если какой-то из Индии представитель той или иной мелкой секты приезжает сюда и начинает по-своему интерпретировать в кривь и в кось основные положения, а вот эти многочисленные последователи, значит, вот как зомби так кивают, да, очень-очень плохо. Причем вот я несколько уже этих комментариев встречаю, но один хуже другого, друзья. Ну как же так? В одном все иллюзия, в другом нет, там еще свое. Вот каждый, вот знаете, вот сколько там деревень в Индии, столько и комментариев. Какие-то элементы, надо сказать, хорошие в этих комментариях есть, уж совсем нельзя так сказать, плохо, да? Но, вот знаете, вот такой вот местечковый менталитет. Маленький местечковый менталитет. И, ну, как бы, знаете, немножко даже обидно за наследие-то вед. Веды-то куда как грандиознее сама Махабхарата, куда как грандиознее Бхагавад-гита. Я напоминаю, Бхагавад-гита — это часть Махабхараты. Так вот, та же самая, к сожалению, ситуация и с работами Шри Шанкарачари. Да. Вот. Значит, еще раз, звали его Шанкара. Ачарья переводится как учитель. Значит, приставка Шри, она означает, ну, как, знаете, как богиня Шри, что-то такое совершенно запредельное, да? Шанкара — это, вообще говоря, одно из имен Шивы. Вот. Почему Зой? Вот нам кто истины. Вот, друзья. Вот если бы вы могли понимать, вы бы сейчас услышали весь смысл родовой йоги, вед. Всего-всего-всего, друзья. А мы не понимаем. Да, так вот, вернемся мы к Шанкаре. Много разных чудес было в его жизни. Надо сказать, что вот как раз это тот случай, когда он демонстрировал всякие такие сверхчудеса для обучения своих учеников. Ну, в частности, известен из истории такой случай, что когда-то где-то началось наводнение. Все в ужасе спасались, убегали. Значит, а Шанкара сидел на берегу, соответственно, там этой реки, или там островка, уже остался островок, по-моему. Все ученики в панике, учитель, что делать? Сейчас вода, она, значит, поднимется, утопит, а, надо сказать, в Индии это очень вещь большое, наводнение. А Шанкара на это им ответил, типа, ребята, don't worry, be happy, не надо печалиться, взял свою чашу для подаяний. Надо сказать, вот, знаете, это для тем, кто, как им кажется, отреклись от мира. Если вы отреклись от мира, будьте добры, ходите с чашей для подаяния, понимаете, питайтесь только лишь тем, что вам дадут. Ну, то есть, становитесь бомжами, идите по метро. Вот, может быть, кто-нибудь что-нибудь даст. Вот, так вот, он свою чашу для подаяний поставил и сказал, что вода не поднимется выше этой чаши. И действительно, вода стала прибывать, а потом, удивление учеников, потоком начала в эту чашу вливаться, как если это была какая-то труба. То есть, и действительно не поднялась выше. То есть, как в каких-то своих способностях, сверхспособностях, он, вероятно, достиг пределов ситхи. Ну и ушел из жизни, помните, да, в скалу вошел и все, привет. Значит, и полным-полно вот таких эпизодов. Еще один тоже такой очень характеризующий его эпизод. Дело в том, что он не знал своего отца, у него была мать, и он просил ее отпустить, значит, соответственно, учиться. А для, знаете, такой ортодоксальной Индии, где вот этот закон каст, культ предков, если ты не знаешь отца, то это очень-очень как-то так, знаете, сомнительно на репутацию матери сказывается, да? Вот. Но, тем не менее, значит, он очень любил свою мать, а мать его не отпускала до тех пор, пока не произошел, как говорят, такой случай. Он с детьми играл возле речки, где водились крокодилы, и один из крокодилов схватил его за ногу. И стал, значит, того в воду тянуть, чтобы утопить. И, значит, прибежали все, в том числе и его мать. Шанкара, начала, безусловно, переживать, как любая мать, понимаете, не радоваться, знаете, впечатление такое, что все индусы там, тебя крокодил жрет, они радуются, да-да, твоя негативная карма такая, надо отработать, да, то есть, ничего подобного. Вот, и он сказал, что я могу спастись, если, ну, как бы, мать, ты меня отпустишь. Значит, ну, дашь благословение, чтобы я покинул свой дом и пошел учиться, странствующим учителем стал. Ну, действительно, уж бедной женщине деваться некуда, шантаж чистейшей воды. Вот, конечно же, она дала свое благословение. И действительно, крокодил свой как-то там пасть разжал, он вышел на улицу, на берег, все, в общем, нормально закончилось. И он единственное пообещал матери, что если та будет умирать, он обязательно к ней вернется, чтобы, значит, исполнить сыновий долг. Вы помните, там обычно, ну, до сих пор традиция сжигать своих предков. Считалось, что хоронить в земле это не очень хорошо. Вот. И потом уже много-много позже, когда он стал уже знаменитым учителем, до него дошли такие вот новости, что мать умирает, и призывает его к себе. Он, безусловно, отправился, пришел к матери. Мать умирала. И, значит, чтобы ее успокоить, вот тоже очень такой показательный момент. А Шанкара, непревзойденный, ну, представьте, человек со сверхспособностями, знаток всего. Но, тем не менее, вот видите, не обратился к сверхспособностям, чтобы как-то там повлиять на вопросы жизни и смерти. И он начал объяснять матери устройство мира. Дабы та поняла его. Почему издевается, короче? Значит, дабы она его поняла, и уже такая умиротворенная, значит, умерла, воспользовавшись, вероятно, может быть, какой-то еще и практикой. И чем больше он рассказывал про абстрактный абсолют, про какие-то там, знаете, такие вот моменты, связанные с тем, что наши тела, мы там, значит, ими пользуемся и так далее, что высшая запредельная реальность нашего высшего «я», она не имеет, значит, тела, она выше, чем тело, то есть он просто бедную матушку ввел в ужас страшнейший. То есть, когда стали, ну как, она и так еще понять не может, да и говорят, что у нее нет никакого высшего «я», есть запредельная высшая реальность, да, которая везде и нигде, то это очень смахивает, знаете, на буддийскую пустоту. И очень как-то так зябко становится, что у тебя вроде как и нет, такой, знаете, атеистический такой, чем-то атеизмом попахивает. То есть, запугал бедную женщину, ну, до смерти уже так не скажешь, конечно, да, вот. Потом надо сказать, Шанкара понял свою ошибку и начал исправить, сказал, ну, мама, то есть я все тебе сказал, это все правильно, ну забудь все, что я тебе сказал, потому что я тебе по-другому объясню. После чего взял мантру, гимн, какую-то повествующую, вот именно о Вселенной, ну та, которая была тогда в ходу, и начал ее петь, красиво петь ее. И когда он ее начал петь, как ни странно, это чрезвычайно успокоило его матушку. Она действительно стала ухватывать высшее. Она действительно, что называется, с миром ушла, как говорится, в сторону предков. И вот знаете, эту историю очень часто приводят в пример, что если вы хотите кому-то помочь, даже если вы обладаете чрезвычайно интеллектуальными знаниями, устройства всего, то люди ждут от вас теплоты, помощи, какого-то живого слова, каких-то, ну, то, что им родное, близкое, понятно. И надо говорить на их языке, иначе вы их сбиваете с толку. Даже если вы будете говорить правильные вещи для людей, которые, ну, не способны их воспринять. Также история знает много-много других таких примеров. Вообще говоря, персонаж Шанкарачарьи очень популярный. Очень популярны в многочисленных философских там и других учений. Теперь несколько слов вот о той эпохе, когда жил Шанкара. Вот в общей такой картине всего того, что происходило в Индии. Вы помните, что фактически все духовное знание в Индии началось с Веда. Когда-то, давным-давно, никто не знает точно когда, некоторые говорят там 3500 лет, некоторые говорят 4000 лет, значит, некоторые 5000 лет, там, уже, ну, как бы первые упоминания дошли, толком никто не знает, ясно только лишь одно. Это самое древнее сохранившееся до нас учение. Все остальные учения всех других религий, школ, они более поздние. Ну, пожалуй, единственная из мировых религий может конкурировать только иудаизм. Иудаизму тоже очень много лет, но он очень молодой по сравнению с ведами. И иудаизм все-таки это религия. Веды, как вы помните, это не религия. Это какие-то базовые принципы, на которых может вырасти любая религия. Но, тем не менее, то есть тот факт, что уже столько тысячелетий веды до сих пор до нас дошли, говорит о том, что это очень жизнеспособное учение. Ну и действительно, если в этом учении есть такой культ предков, культ детей, то ясно, что оно выжило. Вот. И, безусловно, на территорию Индии древние ведические знания были принесены племенами, которые сами идентифицировали себя как арии. Или примерно то же, что означает слово «аристократ», или как слово «яркий», «ярый». То есть это люди очень активные, очень такие мощные, сильные, яркие. Вот, слово «яркий». Арий как слово «яркий». Значит, они принесли эту традицию в виде устной передачи. Они пришли со стороны территории, значит, вот где-то, вероятно, район Урала, затем наши среднеазиатские республики. И в первую очередь там вот территория Таджикистана. Друзья, как ни странно, несколько лет назад в Таджикистане они, как бы это сказать, они так или иначе праздновали, я не знаю, как-то так они подчеркивали свое арийское происхождение, друзья. Более того, я сам был поражен, что шокировало некоторых журналистов, что в столице кое-где были развешаны свастики. Ну, и везде пояснялось, что это не фашистский символ, а символ арийского происхождения. Ну, вот чудеса. Я говорю, почему бы, вот, знаете, вот даю идею, завтра бренд новый, таджикская йога. На полном серьезе, друзья. Действительно, так и есть. Когда говорят там Индия, там прочее-прочее, мы забываем, что территория древней Индии была куда как больше, чем современная. Современная Индия это так, ошметки от той древней Индии, куда входили там и Пакистан, и Афганистан, и часть Таджикистана, и что там еще прилегают. Это как бы одна ветка пошла. Другая родственных племен, значит, пошла в сторону Ирана. То есть это потом будущая Персия. И у них другая традиция, тоже, говорят, до сих пор сохранилась. Вот, кстати, я, может быть, даже я неправильно сказал, что самое. Если сохранилась прямая традиция авестийская, то это, пожалуй, равная по возрасту ведам. Я, честно сказать, не знаю, насколько хорошо она сохранилась или нет, авестийская традиция. Потому что, как бы, они на территории Ирана, а потом все дальнейшие тысячелетия, там постоянно все перепахивалось войнами, в том числе и религиозными. Я не знаю, кто там остался жив или нет. Но интересный очень факт, друзья. Веды написаны не на санскрите, веды написаны на древневедийском языке. Древневедийский язык ближе к языку, на котором было написано Авеста, чем к современному санскриту. Вот так вот. То есть, поэтому кто-то, если вам встречается там большой знаток санскрита, знаете, санскрит это достаточно поздняя придумка. И самые могущественные мантры, которые до нас дошли, они дошли на ведийском. Поэтому хотите уж первоисточники изучать, изучайте ведийский язык. Да, так вот, знания через территорию Таджикистана, Афганистана, Пакистана дошло до территории современной Индии. Затем распространилось по ней. И в основном это было, ну, как бы, все связано с ведами. Значит, я еще раз хочу подчеркнуть, это очень типичная ошибка. Потому что сейчас под ведами кто что только не называет. Я сейчас там ведическая кухня, ведическая астрология, аюрведа и прочее-прочее. Друзья, это все, строго говоря, так называемые уповеды. Или, знаете, как это, ну, нехорошо, может быть, так говорить, седьмая вода на киселе. Под ведами, если мы говорим про что-то ведическое, мы должны ссылаться на Ригведу, Атхарваведу, Ригведу, Яджурведу, Самаведу и, может быть, Атхарваведу, хотя там тоже кое-какие есть сомнения. Также на комментарии к этим четырем ведам, а именно Упанишады, Брахманы, Араньяки, ну, какие-то более поздние еще труды. А вот, когда мне сейчас приносят вот новый крем, значит, косметический крем для женщин, согласно концепции ведического знания, у меня очень большие сомнения, что они туда намешали, друзья. Очень большие. Очень-очень большие. Потому что, знаете, под словом ведический, они понимают вообще все, что пришло из Индии. И что они там читали, какие трактаты, может быть, что это трактаты, знаете, типа алхимических, там, на основе ртути, мышьяка, еще чего-нибудь, то есть аккуратнее будьте, потому что сейчас ведическая кухня, ведическая то, все, пятое, десятое. Я всегда поражаюсь, откуда такое изобилие знаний. Ну, оставим эту тему. Так вот, беда вед была в том, что они стали плохо пониматься, понимали их в основном высшие касты, брахманы, и, как это всегда бывает, рано или поздно их вообще перестали понимать. И они превратились в некую обрядовость, в некие такие песнопения, которые, ну, действительно все знали, но никто вообще не понимал истинную суть. Понятно, такое долго не могло продолжаться, и рано или поздно возникла попытка объяснить, так сказать, первопричину бытия. точнее то же самое другими словами. Было много таких попыток. Одна из самых ярких была продемонстрирована Буддой, Буддой Гаутамой, после чего возник буддизм. Значит, это система, которая как бы абсолютно не касается Вед, пытается в своих словах, в своих терминах что-то там объяснить высшую реальность. Это не значит, что она противостоит Ведам, это значит, что Будда не стал, знаете, воевать со жрецами. Они свое, а у меня то же самое, но другим языком. Надо сказать, что Будда сделал серьезный такой акцент на интеллектуальное познание высшей реальности. Если Веды многообразны, там и интеллектуальное есть, и обрядовое, и чувственное, и какие-то ростки, знаете, то, что потом превратилось в натья-йогу или театральную йогу, какие-то другие, ну, в общем, как бы вот Веды как такая почва, где может расти все, то Будда делал упор на интеллектуальное осмысление, чтобы отсечь всю шелуху мракобесия на тот момент, когда уже никто ничего не понимал, а вот начинают там обряды выполнять. Надо сказать, что у Будды очень хорошо получилось.
Ему заяц.
Заяц согласен со мной. Значит, очень хорошо получилось, и одно время вся Индия была, в общем-то, покорена учением буддизма. Но, к сожалению, знаете, вот такой перекос от обрядовости, от культов предков, от культов потомства к такому интеллектуальному осознанию реальности привел к очень чудовищному другому перекосу. Что все стали, как бы это сказать по-русски, умниками. Знаете, не умными людьми, а умники. Вы будете таких встречать в своей жизни в большом количестве, самых разных. То есть это люди, которые упирали на интеллект сложными выводами. Это люди, которые с презрением относились, ну, начали относиться к потомству, к предкам. Это люди, которые решили в течение одной жизни достичь просветления для себя лично. А там хоть поток, хоть трава не расти после них. То есть, вообще, на самом деле, очень чудовищный перекос, который, как утверждают, в первую очередь, сами индусы, подорвал как бы индийскую цивилизацию. Индия не превратилась вот в такую цивилизацию типа Европы, как сейчас многие ученые, значит, индусские заявляют, именно по причине распространения буддизма, потому что все самые грамотные, все самые умные, все самые ответственные удалились с целью достижения личного нирваны. Они ушли со всех за ним. Ну, они перестали быть царями, министрами, воинами, политиками. Они ушли. А их место заняла посредственность. И эта посредственность развалила страну. И уже достаточно долго буддизм, он так, достаточно долго продержался, но потом, когда уже все поняли, что это тоже перекос, значит, вот тогда в большей степени начало возрождение таких более первооснов ведизма, который стал называться индуизмом. То есть это когда вернулись прежние боги, когда вернулась некая прежняя обрядовость, где опять вернулось более или менее культы предков, культы потомства, но в таком уже, как бы сказать, ну, более плохо понимаемом, конечно, со времен Вед. И надо сказать, да, но буддизм был не такой уж совсем плохой, надо сказать, что в кругах самих буддистов тоже очень быстро поняли этот перекос и сделали контрмеры. Возник таким образом такой оптимистичный буддизм Нагарджуны, или такой как бы реформированный буддизм, то есть где как раз этот перекос в сторону умничания, в сторону нигилизма, в сторону такого материализма был исправлен. И вы до сих пор можете встретиться с этим буддизмом. Это очень жизнеспособная, красивая традиция, которая известна как, в первую очередь, тантрический буддизм, или в советские годы это называлось ламаизм. Поэтому, если вы видите Далай-ламу, если вы видите этих буддийских монахов, знайте, что это не тот старый буддизм, который был. Это уже новый, оптимистичный буддизм Нагарджуны. Ну, считалось, что якобы Будда учил всех людей, но люди были не способны в тот момент понять все знания, поэтому отдельное учение он передал так называемым нагам, такие мифические существа, которые практиковали это учение, а затем, по прошествию времени, передали его, ну, в первую очередь, самому Нагараджуне. И что, типа, это ничего нового, это всего лишь восстановление старого. Это достаточно такая типичная картина для восточного менталитета. Они никогда не говорят, что у нас что-то новое. Нет, у нас старое, просто неправильно понятое. И вот даже недавно мне вот кто-то принес здесь статью по тайскому массажу. И тоже очень-очень хорошая такая вот фраза. Мне так понравилось, что тайский массаж, известный как йога-массаж, значит, кто его придумал, и там называется какое-то имя, и рядышком, он был другом Будды. Я вот сейчас думаю, мне что-нибудь тоже не придумать и не написать. Друг Будды. Все честно, уходит корнями, значит, в это самое, в тысячелетнюю эту историю. Ну, знаете, друзья, это особенности, к сожалению, восточного менталитета, которые буквально в ярость приводят западных ученых. То есть они их считают мракобесы, лжецы, значит, это, очковтиратели, да? И, видите, можно понять западных ученых, да? Да, так вот, но все равно, тем не менее, буддизм практически полностью исчез с территории Индии. А остался вот Тибет, туда пошел в сторону Китая, дальше. А с возникновением, опять же, вот этой новой, после буддийского возврата к старым корням, мы наблюдаем в том числе и вот такой очень большой интерес к тантризму. И вот многие такие разделы тантра-йоги ведут свое начало именно с этих времен, где таким более понятным обрядовым языком пытаются излагать те истины, которые заключались в ведах, поэтому иногда называют тантры пятой ведой. Ну, то есть якобы есть четыре веды: Ригведа, Адхарва веда, значит, Яжурведа, Самаведа, а вот тут еще появились тантры, как пятая веда, якобы все то, что сказано в тех четырех, здесь пятой более понятно. Но опять же, это тоже очень общая традиция, называть что-либо пятой ведой. Потому что если вы будете читать, скажем, Натья-шастру, это йогу, как бы театральную йогу, или то, из чего потом в дальнейшем вышли вся индийская театральные постановки и все знаменитые индийские фильмы. Вы видели индийские фильмы, да, вот они своим этим самым основой берут Натья-йогу или Натья-шастра. До сих пор сохранилось учение. Там вот есть это положение, что должно быть, значит, соответственно, 9 рас или 9 вкусов, что обязательно в любом фильме должен быть там страх, неожиданность, влюбленность и так далее. И так далее. Все прописано, друзья. Вы думаете, в Голливуде все такие умные сидят, прежде чем снять фильм, думают, как бы выдавить слезу, значит, из зрителя? Не, в Индии уже задолго до этого уже все, друзья, говорю, все уже придумано. И Натью-шастру тоже, опять же, провозглашали как пятая веда. То есть там, что новое появляется, смело называй пятой ведой, не прогадай. То есть и авторитет вроде, и все на свете. Но надо сказать, что Натья-шастра сама по себе очень старая. Ну, то есть она примерно ровесница, может быть, да, может даже и старше. Или, не знаю, йога-сутрам Патанджали. Примерно та же эпоха. Да, так вот... И вот когда вслед за буддизмом вот этот вот индуизм пошел, надо было как-то разбираться с этими многочисленными богами, с этими многочисленными проявлениями, многочисленными культами. И вот тогда стал потихонечку формироваться сперва почва для возникновения Адвайта Веданты. У Шанкары, безусловно, был учитель, который очень много на самом деле до него сделал. А как бы Шанкара уже это все окончательно подытожил, окончательно все как бы разъяснил и изложил в такой завершенной схеме. Вот почему и учение его называется Адвайта Веданта, то есть такое недвойственное завершение всех знаний вер. Вот, и так оно со времен Шанкары до наших дней сохранилось. Надо сказать, что как и в буддизме, там также есть вот этот вот упор на странствующих, садху, на людей, отказавшихся от мира. То есть это какая-то была... На самом деле буддизм очень сильно повлиял на всю интеллектуальную мысль, поэтому мы не можем сказать, что буддизм однозначно плохой. Нет, он был очень хороший в свое время, но потом времена изменились. Знаете, это беда всегда. Все хорошо в свое время. Чуть время, знаете, прошло, а ничего не меняется. Уж жди проблем. Значит, и до сегодняшнего дня вы можете встретить многочисленные, иногда больше смахивающие на какие-то религии, религиозные секты, иногда в меньшей степени такие объединения, которые вот именно проповедуют Адвайта Веданту. Ну а теперь суть этого всего. Суть следующая, что закон Рита, или основная мысль Вед, на протяжении тысячелетий пыталась излагаться самыми разными словами, самыми разными способами, иногда через интеллектуальные аспекты, как то делал Будда, иногда через те или иные обрядовые, как в многочисленных этих всяких пуджах в индуизме, иногда на чувственные, как мы видим в тантризме. Но по сути дела, в недрах любой из этих систем всегда оставалась, как вам сказать, более, ну, близкая идея воплощения идеи Вед, а именно йога. Поэтому вы можете, допустим, встретить йогу, упоминание о йоге в текстах еще времен там, комментариев к Ведам. Там упоминается йога, упоминается могущество, даваемое йогой. Вы можете встретить йогу в период буддизма. Более того, в тантрическом буддизме в Тибете до сих пор сохранились так называемые тибетские йоги, которые иногда называются там шесть йог Наропы, шесть йог Нигумы. Вот. Во времена, значит, уже после буддийских в Индии йога опять сохранилась, и то в одном, то в другом учении так или иначе себя проявляла. Безусловно, там помимо учения Шанкары еще пять так называемых ортодоксальных систем. То есть тех систем, ну, наиболее, как вам сказать, наиболее распространенных в Индии. Таких как Санхья, Мимамса. И туда, кстати, входит и йога. То есть вот йога входит в так называемые шесть ортодоксальных систем Индии. Ну, это так ученые придумали. Это не йоги себя так называют, что мы шестая часть ортодоксальных систем. Нет, это приехали западные ученые, всех пересчитали, построили, пронумеровали, на всех этих самые бирочки приклеили. Западному же человеку хлебом не корми, дай всех, значит, это самое, возглавить. Объединить и возглавить, понимаете? Вот. Среди других вот систем, которые сейчас в Индии также, ну, серьезное место занимают. Это помимо буддизма возникла еще другая система, называется она джайнизм. Вы, вероятно, слышали все о них. Это такие последователи, которые с повязкой ходят на лице, дабы, не дай бог, не заглотить муху или комара и не убить его. А в руках у них метелочка, чтобы, не дай бог, там муравьишку не задавить. То есть такая предельная... Предельная форма, знаете, воплощения принципа ахимсы, неубийства, доведенная, ну, как вы понимаете, уже немножко так, через край. Ну, а я уже об этом как-то касался, то есть, да, так вот, соответственно, они так же, как и буддисты, абсолютно, как они говорят, не ссылаются на Веды, то есть они сами по себе, они ничего не знать не хотят ни про каких брахманов, они сами по себе. Но, что удивительно, я об этом говорил, вот этот факт, что им запрещено было заниматься, ну как, они не могли заниматься земледелием, чтобы не зарезать бедного червячка, когда там копаешь что-нибудь. То есть вообще нечем было заниматься, ну представьте себе, да, там того раздавишь, тут того убьешь. Ну, можете себе представить жизнь, но видите, как оно все повернулось. Они начали заниматься банковским делом. И сейчас это самое финансово влиятельное и состав... Ну, как бы, она немногочисленная, ну, как ее назвать, каста, не каста, как ее, ну, такое вот, религиозное учение, но это самые финансово влиятельные члены, что называется, общества. А вообще говоря, очень с большой хваткой, поэтому видите, как все повернулось. Вот. А, значит, и Адвайта Веданта дожила до наших дней, еще раз, как я говорил, и сейчас вот так или иначе, ну, то там, то тут приходится слышать, что вот мы адвайтисты. Действительно, это такая, как бы, знаете, такой, как на первый взгляд, общий универсальный знаменатель. Типа, какая бы у тебя религия ни была, неважно. Абсолют един. Все, без объяснений. И это хорошо, но, друзья, к сожалению, плохо другое. Все-таки веды, это выше, чем любые религии. Вы помните, да? Веды – это жизнь. Говорить о том, что кто-то религиозный или кто-то атеист, можно в одном случае, если этот кто-то живой. Если он не живой, то само понятие атеист или там какой-то, этого просто нет. И веды в первую очередь, вот еще раз, идеал родовой йоги. О чем-либо можно говорить, только лишь если за тобой есть череда предков. А если за тобой нет череды предков, все бессмысленно. Религиозный ты фанатик или ты атеист. Вот. И в йоге это прекрасно, надо сказать, понимают. А вот в Адвайта Веданте, в некоторых сектах, ну как бы таких, псевдо-Адвайта Веданте, в некоторых сектах, они этого, похоже, не понимают до сих пор. И, похоже, они пытаются навязывать эту точку зрения ни в чем не повинным западным людям. Еще раз говорю, будьте очень аккуратны со всякого рода комментариями к Адвайта Веданте. Так, друзья, у меня время подошло к концу. У кого какие вопросы? Да, пожалуйста.
А суфийская традиция, они действительно наследники авестийского знания? Насколько я поняла, это оттуда, но очень просто закрытая традиция, и ничего достать про них очень сложно, интересно, но их мало вообще, этих людей, и они не распространяются о себе, а любопытно достаточно.
Знаете, в отношении суфизма тяжело что-то сказать. По моему ощущению, там в равной степени влияние также Индии, потому что, вот, знаете, можно косвенно отследить. По некоторым байкам, по некоторым притчам, по некоторым, знаете, акцентам, по некоторым ключам. Ведь на самом деле надо знать ключи для того, чтобы понять суфизм. А если учитывать, что распространен суфизм был в первую очередь на территориях, где, ну, в общем-то, были доминирующие религиозные взгляды, то, понятно, особо трепаться не приходилось. Попробуй, что скажи не так, тебя тут же, значит, и того убил. Поэтому они нашли такой очень изящный способ, говорится, знаете, по принципу, знающий да узнает, не знающий не узнает. Да? То есть, и вот так они до наших дней, вероятно, сохранились. Хотя, вероятно, там, может быть, есть и элементы вот авестийской традиции также. Трудно мне сказать. Мне очень понравились книжки, я вот даже вот очень вменяемые книжки. Был такой дядечка, умер в 1987, по-моему, году. Его звали Идрис Шах. Очень, если вы интересуетесь суфизмом, в первую очередь начните с него. Ну и, конечно же, со стихов Омара Хайям. Руми. Да их там еще там. Я недавно зашел в Букинист. Вот в бывших среднеазиатских этих, вот прям вот целая библиотека маленькая, персидские поэты, там их, наверное, я не знаю. Я быстрее, мне все беру, на мне жадность проснулась, вот я все купил. Потому что сейчас такого не печатают, понимаете? Сейчас у нас какие-нибудь детективы скорее напечатают, чем.
А Гурджиев?
С Гурджиев очень интересная история с Гурджиевом. Вообще очень такая легендарная личность. Ну, там свой есть тоже, свои нюансы есть. Но все-таки, знаете, Гурджиева иногда тяжеловато читать. Иногда тяжеловато. Вот у Идриса Шаха более, мне кажется, как вам сказать. Вот знаете, вот Идрис Шах дает то, что я бы назвал в йоге ключи к пониманию. Или ключи перевода. Вот у нас есть такой в йоге термин, ключи перевода. То есть, если ты знаешь, что, чем называть, то ты уже как бы уже не попадаешь в двусмыслие какое-то. Вот.
А адвайта веданта, у них есть какие-то практические моменты, или это именно концепция, вот как вся матика йоги,
Знаете, да, нет, у них очень серьезно. Во-первых, они очень любят аскетизм, друзья. Хлебом не корми, дай себя в узде подержать. Что, в общем-то, блестяще оттачивает их интеллектуальные способности. Вот это я, так сказать, к сожалению, должен сказать, что у наших братьев и сестер из Индии, которые несут те или иные традиции сюда на Запад, из Индии, у них не всегда бывает хорошо с мозгами, прошу прощения. То есть, потому что, страна третьего мира. У них нет системы образования такой, как в России, друзья. Вы думаете, там что, все йоги едини, что ли? И бывает плохо с мозгами, честно скажу. А вот у адвайта ведантистов они очень на интеллектуальное познание мира напирают. То есть им отточить свой разум — это самое первое. И считается, что в тот момент, когда ты познал, интеллектуально просто познал суть Вселенной, суть брахмана или суть атмана, в этот же момент автоматически начинается самадхи. То есть тебе достаточно просто вот этим знанием обладать, как ты только лишь подумав об этом. Вот представьте, есть такая мысль. Если эта мысль до вас дойдет, вы тут же уйдете в самадхи. Больше ничего делать не надо. Для этого надо, безусловно, отточить мозги, разум, да? Ну и изучать. Поэтому в большей степени методы, их можно сравнить с методами джнана-йоги. Вот джнана-йога очень похожа. Фактически, знаете, там тоже, это мы, опять же, вот даже я вам сейчас лекцию прочитал, было то, было сё, было пятое, десятое. Это наш взгляд дилетанта западного. А в Индии это вот так вот, как в бульоне все варится. Вот вы кидаете, там у вас морковочка плавает, картошечка плавает, там лучок плавает, что-нибудь, борщ вы варите, да? Оно же все взаимно проникает. И поэтому, безусловно, морковочки в той же вкус, и картошки, и всего остального. Вот точно так же и там. Там все вот так вот. Я говорю, это буквально до запоя чуть ли не доводит вот этих всех исследователей индийских традиций. Потому что они вообще разобраться не могут. Что, к чему, как, зачем.
То есть телом они не работают. Они
работают, но больше, еще раз говорю, они упирают больше на аскетизм тела. То есть тело надо держать в узде, вот так, да? Вот, ну, нет, конечно, там много еще всего, просто в рамках лекции. Так, еще вопросы есть?
Скажите, а Арии какое-то влияние оказывали на индуизм?
Арии оказали? Да там они все арии. Вы что? У них вот до сих пор вот эти многочисленные, там вот был еще во времена там Вивекананды, Ария Самаш. Сейчас они все себя считают ариями. Они себя, ну, дело в том, что немножко подпортила жизнь этот самый Адольф Алоизович Гитлер, немножко это самое того. Подпортил имидж. Почему? Потому что он везде кричал, что мы арийцы, да. Везде использовал свастику. А взгляды у него были фактически какие-то очень сомнительные. Там у него был при нем один дядечка по фамилии Розенберг, который там большую, по-моему, часть жизни прожил в России, вообще говоря. И уехал отсюда страшным ненавистником России. Вообще страшным ненавистником всего. Но злые языки говорят, что, знаете, это вот из серии вот таких вот, я иногда встречаю, невменяемых эзотериков. Я уж представляю, что он там напел Гитлеру. Но эта идея очень понравилась. И они провозгласили себя арийцами. И тем самым, ну, понятно, что все арийцы там, в концлагерях, там, СС, да, и арийцы. А до Индии, на самом деле, эта волна не так, чтобы докатилась. Они, вот, на самом деле, это закрытая страна. Вот ментально, у них до сих пор везде они там себя считают все арийцами, благородными, ну то есть вот. Более того, вот я уже говорил, что тоже такая достаточно интересная подробность. У них же там дети сами, как правило, не женятся, не выходят замуж, а родители подбирают. И вот есть список определитель наиболее предпочтительных невест. То есть вот если ты хочешь, чтобы там своему отпрыска найти ему невесту, она должна соответствовать, и там перечень, друзья, пунктов. И вот один из пунктов, очень такой примечательный, чем более она светлая, тем она предпочтительная, чем более смуглая, тем менее предпочтительная. Расизм в чистом виде, да? Вот, а куда деваться? Традиция, потому что они вторглись, а местные племена, я так понимаю, они были, в общем-то, ну примерно... той же раз, наверное, как вот аборигены в Австралии. Вот что-то такое. Это они кричат, что они арии, но они все давно смешались. Да, то есть... Вот. Так, ладненько. Все, вопросы есть? Если вопросов нет, тогда, друзья, на сегодня все. Так, вот теперь бы мне научиться выключать бы плеер. Кто-нибудь, проявите... Спасибо.